эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сегодня 26 сентября, понедельник. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. В Сухуми прошла инаугурация президента.
Зал, где она проходила, Александр Анквап уже покидал без приставки ИО президента.
В Грузии продолжаются протестные акции.
Если мы не будем в таких случаях солидарны, этот террор, шантаж будет продолжаться, а авторитарный политический режим перерастет в тоталитарный.
Новый старый президент России.
Каждый раз, когда Путин баллотируется в президенты, он начинает войну. Опасения такого рода в последние месяцы испытывали политические круги Грузии, говорит политолог Ромас Акварелидзе.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей о событиях в мире из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Ливии авиация НАТО обстреляла несколько военных объектов в родном городе Муаммара Каддафи. Александр Анквап вступил сегодня в должность президента самопровозглашенной Республики Абхазия. Правительство Испании одобрило сегодня декрет о роспуске парламента. В Ливии авиация НАТО обстреляла несколько военных объектов в родном городе Муаммаре Каддафи, Сирте, окруженном войсками Национального переходного совета. Представители военных сообщили сегодня, что во время авианалета, проведенного в воскресенье, были уничтожены склад вооружений, автомобильные боксы и установка залпового огня. Накануне в Триполи было обнаружено массовое захоронение. Новые власти сообщили, что найдены останки 1200 заключенных, убитых во время мятежа в 1996 году. Иностранные компании возобновили разработку нефтяных месторождений в Ливии после вынужденной приостановки процесса в связи с вооруженным конфликтом в этой стране. В Йемене антиправительственные силы атаковали сегодня военную базу к северу от столицы Саны. По данным одного из оппозиционных сайтов, при штурме, осуществленном группой местных жителей, был убит армейский генерал и захвачено 16 членов Республиканской гвардии, которой командует сын президента страны Али Абдаллы Салиха Ахмед. Подтверждения этой информации из других источников нет. В Сухуми Александр Анквап вступил сегодня в должность президента самопровозглашенной Республики Абхазия.
Мы будем стремиться к тому, чтобы министры и другие руководители не оставались просто должностными лицами, промежуточными звеньями в управленческой иерархии, а эффективными отраслевыми менеджерами, принимающими и четко исполняющими возложенные на них обязанности. Исполнительная власть должна представлять собой команду единомышленников.
Сказал президент самопровозглашенной республики Александр Анквап. На церемонию инаугурации приехала спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Анквап победил на досрочных выборах, прошедших 26 августа. Они проводились в республике в связи с кончиной ее прежнего лидера Сергея Багапша.
Эхо Кавказа. Новости.
Совет Безопасности ООН, как ожидается, сегодня начнет обсуждение заявки палестинской автономии о признании ее государственности и членства в ООН. Как информирует Западное агентство, принятие решения по этому вопросу не ожидается. Обсуждение может продолжаться несколько недель или месяцев. В Варшаве началось совещание по оценке выполнения странами-членами ОБСЕ, взятых на себя обязательств по гражданским свободам, передает Алексей Диковицкий.
Во время двухнедельного совещания представители стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе планируют обсудить целый ряд вопросов, связанных со свободой слова, правосудием, свободой передвижения и проблемами проведения свободных и справедливых выборов.
Our role as election observers.
Наша деятельность особенно известна, что касается наблюдения на выборах, однако мы проявляем большую активность и в других сферах. К сожалению, есть еще над чем работать. Нам приходится наблюдать серьезное нарушение прав и свобод человека в регионе, который охвачен действиями ОБСЕ. Заявил накануне директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ян Линарчич. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об отставке вице-премьера министра финансов Алексея Кудрина. После того, как в субботу на съезде «Единой России» Путин принял предложение главы государства баллотироваться в 2012 году в президенты. А сам Медведев сказал, что готов после выборов возглавить правительство. Вице-премьер Кудрин заявил, что покинет кабинет, если его возглавит Дмитрий Медведев. Турция и Иран обсуждают совместные действия по борьбе против курдских боевиков, передает Стамбула Елена Солнцева.
Целью военной операции станут базы курдских боевиков, которые находятся в труднодоступных горных районах на границе Ирана, Ирака и Турции. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил. Анкара и Тегеран намерены безотлагательно приступить к военной операции. Мы очень сожалеем, но, вероятно, не удастся обойтись без потерь. В приграничных районах происходит концентрация военной силы, идет активный обмен разведданными. Операция, детали которой держатся в секрете, должна стать ответом на активизацию курдских боевиков, которые совершают рейды на турецкую территорию. В августе этого года в результате авиаударов турецких ВВС были убиты около 300 боевиков. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В Великобритании задержано 6 подозреваемых в причастности к терроризму. Как сообщила в воскресенье полиция, все аресты были произведены в районе Бирмингема в рамках крупной контртеррористической операции. 4 задержанных обвиняются в подготовке терактов в период между 25 декабря прошлого года и 19 сентября нынешнего. Еще 2 в сокрытии информации о террористах. Сегодня все 6 предстанут перед судом Западного Лондона. В Кабуле, в районе, где располагается гостиничный комплекс «Ариана», используемый в качестве офиса ЦРУ США, в воскресенье была слышна стрельба. Вблизи места инцидента находятся президентский дворец и посольство США. Район считается особо охраняемым. До сих пор других подробностей нет.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске новостей в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Церемония вступления в должность вновь избранного президента самопроглашенной Республики Абхазия прошла в зале заседаний президентской администрации. Всего на этом мероприятии было приглашено 70 человек. Администрация главы государства как место проведения и ограниченный круг участников. Это объяснялось безвременным уходом из жизни Сергея Багапша. Таково было желание вновь избранного президента не устраивать пышной инаугурации. Рассказывает из Сухуми Ливон Галустян.
Церемония началась в 13 часов с выхода роты почетного караула. Особую торжественность придавали костюмы, в которые были облачены военнослужащие. Они были одеты в традиционную форму абхазского воина. Произношение текста присяги, ключевого элемента в церемонии инаугурации, заняло ровно 23 секунды. Затем прозвучал национальный гимн, после чего Нукзар Ашуба приступил к передаче Александру Анквап атрибутов президентства и власти. В Абхазии это штандарт и печать главы государства. Сразу после этой процедуры слово предоставили спикеру Совета Федерации России Валентине Матвиенко. Она приехала в Сухум во главе большой российской делегации. Кстати, это первый зарубежный визит Матвиенко в новом качестве. Судя по всему, она тщательно к нему готовилась.
Для меня большая честь по поручению президента Российской Федерации представлять нашу страну на церемонии вступления в должность избранного президента Республики Абхазия.
Речь Валентины Матвиенко была короткой, но содержательной. Она сделала ряд важных политических заявлений. Одно из них касалось процесса международного признания независимости Абхазии. Москва намерена усилить работу в этом направлении, говорит Валентина Матвиенко.
Демократические выборы президента в вашей стране подтверждают обоснованность дальнейшей интеграции Республики Абхазии в международное сообщество. Российская Федерация будет продолжать поддерживать ваши усилия на этом направлении. При этом мы исходим из того, что российско-абхазское сотрудничество служит и важным стабилизирующим фактором для всего Кавказского региона.
Спикер Совета Федерации много говорил о настоящем и будущем российско-абхазских отношений. Настоящее хорошее, а будущее станет еще лучше, не сомневается Валентина Матвиенко. Для этого Москва намерена всесторонне поддерживать Сухум. Здесь всегда могут рассчитывать на нашу поддержку. С поздравлениями на церемонии выступил посол Южной Осетии в Сухуме Роберт Кокойте. Он зачитал приветствие от президента своей страны, а уже от себя пожелал успехов президенту на поприще служения Абхазии и ее народу. Выслушав поздравления в свой адрес, Александр Анквап выступил с речью. Первой прозвучала мысль о необходимости решения неотложных проблем. К ним Анквап отнес сокращение безработицы, рост зарплаты бюджетников, снижение уровня преступности.
Успешное продвижение в решении перечисленных и неупомянутых сегодня проблем должно быть обеспечено не только высококвалифицированной работой исполнительной власти, но и эффективным законодательством. Во многих случаях оно требует совершенствования.
Президент сказал, что некоторые претензии абхазского общества к властям совершенно обоснованы. Наша задача – как можно быстрее снять их с повестки дня.
Граждан не удовлетворяет криминогенная обстановка, судопроизводство, ситуация с незаконным оборотом наркосодержащих и психотропных средств, ростом числа наркозависимых, положение в образовании и здравоохранении, качество работы территориальных органов власти и управления, жилищно-коммунальной сферы.
Популизм – не наш метод в работе. На эту мысль президент сделал особый акцент. Церемония инаугурации длилась чуть больше часа. Зал, где она проходила, Александр Анквап уже покидал без приставки ИО президента. Зато члены правительства в ближайший месяц до формирования нового состава кабинета министров будут ходить с этой приставкой. По закону они слагают полномочия перед приведенным к присяге главой государства. Левон Галустян, Абхазия, Сухум. Для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. У нас на линии прямого эфира наш постоянный автор, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Инал, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Анквап позиционирует себя как преемник и продолжатель политики Сергея Багапша. Однако Александр Анквап исполнял обязанности президента после смерти Багапши достаточно активно. А в чем отличие этих двух персон и их политики?
Я думаю, несмотря на то, что Анквап себя позиционировал и во время выборной кампании, и сейчас как бы подчеркивает, что он продолжатель дела Багапш, собственно говоря, у общества, и не только у экспертного сообщества, но и простых граждан, есть понимание, что Анквап – это Анквап, и это не есть некое продолжение Багапш. И это уже было видно, уже, по крайней мере, в тот месяц, когда он его народ выбрал, и хотя он еще официально ходил еще с приставкой ИО, уже видно было, что вот пошло то, за что, собственно говоря, его народ выбирал. За порядок. Его выбрали, чтобы он наводил порядок, и там череда отставок вынужденных, череда увольнений, там уголовных дел, заведенных по фактам коррупции, собственно говоря, вот это и есть, наверное, Анквап. Анквап, который будет, наверное, вот стараться навести как-то порядок. Чего, собственно говоря, вот при Багапше вот этого не было. Багапш был как бы как-то миролюбиво относился ко всем этим вещам. Анквап не та фигура. Багапш мог притягивать и все остальное. Вот, а с Анквапом вот как-то очень сложно в этом вопросе.
Ну вот сегодня уже Анквап официально принял на себя президентские полномочия и может действовать, собственно говоря, в полную силу. Он уже озвучивал какие-то свои ближайшие планы и каких действий ожидают от него в ближайшем будущем?
Ну, я думаю, прежде всего, наверное, вот то, что он сегодня говорил, это все-таки вот он, наверное, уже зафиксировал те вещи, по которым он собирается наводить как бы порядок, целый перечень. И я думаю, вот прежде всего, наверное, все-таки сейчас все наблюдают за тем, какое будет это правительство. Все-таки это будет старое правительство, которое было при Багапше, неизменно оно 6,5 лет работало. Это будет совершенно новое правительство, где будут новые люди, новые идеи и новое желание все-таки вот наводить какой-то определенный порядок и делать это государство более удобным для его граждан.
Спасибо, Инал. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи с Сухуми был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Голоса.
Продолжаем тему нашей постоянной рубрикой «Голоса». В ней Дита Бадасян выясняла у жителей Тбилиси их отношение к персоне нового президента самопровозглашенной республики Абхазия.
Сегодня в де-факто Республике Абхазия прошла инаугурация президента Александра Анквап. Как вы считаете, как это отразится на грузино-абхазских отношениях?
Я надеюсь, что разумные отношения между нами и абхазцами восторжествуют, и мы, в конце концов, найдем общий язык. И Анквап, как я понял, разумный человек. И дай бог, чтобы он смог бы найти формулу вместе с нашим руководством, чтобы мы решили бы эту страшную проблему. Так жить нельзя в вражде, надо искать решение.
От нас ничего не зависит. Не от абхазов. Это зависит все-таки Россия и Америка. Вот они играют главную роль.
Это ведь все не в Абхазии решается, не в Грузии. Кто бы они сидели, пока сам народ не поймет, что нельзя воевать. Вот те, которые там кровь видели, очень трудно это невозможно забыть. И кто видел кровь, он хочет мир.
Желательно было бы, чтобы отразилось в положительную сторону.
Но надежда умирает последней.
Вы знаете, когда ничего нет, то и ничего не будет. А когда что-то предпринимаешь, может, что-то и получится. Я надеюсь.
Я не думаю, что это радикально относится на грузско-абхазские отношения. Несмотря на то, что Анквап очень, так скажем, положительно настроен к грузинскому народу, насколько я знаю, у него грузинская жена, я думаю, какие-то потепления в наших грузинско-абхазских отношениях будут.
Он очень умный человек, очень хорошо разбирается в ситуации, в политике. Поэтому я думаю, что он более-менее такой нормальный курс будет вести отношения грузино-абхазских.
Будем надеяться, что к лучшему это дела будут идти. Потому что, как говорят, он более такого стиля правитель, что он хочет независимости абхазского народа.
Ну, вообще Анквап известен своей прогрузинской ориентацией, поэтому в Грузии ожидания в связи с победой Анквапа в Абхазии к лучшему. Возможно, что-то улучшится. Но кардинальных изменений я лично не жду от этого.
Что вы знаете об Александре Анквап?
Я знаю только то, что все те люди, которые имеют дело с Абхазией, которые комментируют его избрание президентом, разумные люди, которым я доверяю, они относятся к нему с уважением.
Среди всех кандидатов в президенты на данном этапе Анквап был наиболее прогрузинским настроенным. Путину и всем российскому правительству Анквап был наименее выгодным среди трех претендентов в президенты. Но я думаю, что это было для абхазского народа, и все-таки он прошел.
Что я слышал? Думал, он против коррупции начнет борьбу и, в общем, порядок наведет.
Ну, современник. Мы в одном городе жили, работали, так что только с положительной стороны знаю этого человека.
С жителями Тбилиси разговаривала Эдита Бадасян.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Тбилиси и Кутаиси прошли акции солидарности с задержанными металлургами. В акции протеста участвовали представители профсоюзов и НПО, которые требовали освобождения трех задержанных сотрудников металлургического завода «Геркулес» и защиту прав трудящихся. Около 100 сотрудников завода «Геркулес» начали забастовку 13 сентября. 15 сентября полиция разогнала акцию, а 40 участников задержала. Позже большинство задержанных освободили, но три металлурга остались арестованными. Им Кутаиский городской суд присудил тюремное заключение сроком на 10 дней. Тему продолжает наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Представители профсоюзов Грузии стали инициаторами проведения перманентных акций солидарности с задержанными тремя металлургами завода «Геркулес». Малхаз Гугиява, Эмило Гумбаридзе и Иракли Йобидзе отбывают 10-суточное наказание за неповиновение полиции в кутаисском изоляторе. Сегодня акция протеста прошла у Министерства экономики Грузии. К часу здесь собрались около 20 участников. Они молча развернули плакаты с надписями «Геркулес – источник рабства», «Солидарность металлургам», «Восстановите незаконно уволенных», «Рабство отменено, очнитесь». Председатель профсоюза сотрудников автодорожного транспорта Лаврентий Алания громко через мегафон рассказал, почему они выбрали это место для проведения акции протеста.
«Мы выбрали Министерство экономики потому, что именно это ведомство вдохновитель тех так называемых лучших инвесторов, которые якобы принесут процветание Грузии, создадут много рабочих мест. Но на самом деле эти инвесторы не желают вести диалог и разговаривают с рабочими только с помощью полиции».
Президент профсоюза работников металлургической, горной и химической промышленности Томас Далаберидзе во время акции протеста критиковал власти за то, что они защищают только права инвесторов, забыв об интересах трудящихся. Томас Далаберидзе полагает, что прежние акции протеста, несмотря на малочисленность, принесли результат.
Три дня, как на заводе «Геркулес», начали ремонт душа, туалета и раздевалки. Директор даже пообещал рабочим увеличить зарплату. Но по-прежнему ущемляются права человека, закрепленные Конституцией. Уволенных из-за участия в профсоюзе металлургов восстановили на работу под расписку о том, что они не возобновят своей профсоюзной деятельности.
Вернувшиеся на работу металлурги не участвуют в акциях протеста, отказываясь от общения с журналистами. Представители НПО считают, что это стало следствием давления на рабочих со стороны полиции. О правонарушениях со стороны властей говорили сегодня и представители около 30 НПО, которые в знак солидарности с металлургами собрались в другом месте перед изолятором временного заключения в Кутаиси. 10-дневный срок у арестованных металлургов истекает через 2 дня. Приехавший в Кутаиси на акцию представитель Совета независимых экспертов Аджари Аслан Уркипа Панидзе в событиях на металлургическом заводе усматривает опасную тенденцию.
Задержание рабочих «Геркулеса» говорит о том, что в нашей стране не защищены элементарные права человека. Эти люди не требовали отставки президента Саакашвили или же отставки правительства. Люди требовали защиту своих прав. Если мы не будем в таких случаях солидарны, этот террор, шантаж будет продолжаться, а авторитарный политический режим перерастет в тоталитарный.
Участники сегодняшних акций говорили, что даже в переходный период экономика не должна развиваться за счет дешевой рабочей силы. Власти первым делом должны защищать права своих граждан. Объединение профсоюзов 1 октября, в День труда Грузии, намерено организовать массовые шествия в Тбилиси с требованием защиты прав трудящихся. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему акций в Грузии. В тюрьмах Грузии отбывают свой срок 122 адвоката. На сегодняшнем митинге перед зданием Верховного суда Грузии глава ассоциации адвокатов Заза Хатиашвили заявил, что 70% из них осуждены незаконно. Участники акции выступили против преследования адвокатов и потребовали освобождения тех, кто уже лишен свободы. На акции побывала Нона Суварян.
На плакатах, с которыми пришли к зданию Верховного суда митингующие, всего около 100 человек, содержались требования обеспечить верховенство закона, прекратить охоту на адвокатов, освободить тех, кто был приговорен к лишению свободы. Акцию открыл глава Ассоциации адвокатов Грузии, объединяющей 3700 представителей этой профессии. Указывая на здание, перед которым проходила акция, Заза Хатиашвили заявил.
Здесь работают не судьи, а феодалы, которые гоняют грузинский адвокатский корпус. Режим Саакашвили, опираясь на этих маленьких феодалов, на этих судей, последние 7 лет приговорил 122 адвокатам. Во время советского режима, в течение 70 лет правления советского режима, приговорили только 70 или 80 адвокатов. Эта цифра доказывает давление на адвокатский корпус.
Заза Хатиашвили, на котором были наручники, заявил, что работа адвоката в Грузии сопряжена с большими рисками. Он призвал коллег защищать права лишенных свободы адвокатов от режима Саакашвили. На сегодняшний акции были фотографии некоторых из узников. Одной из них держал в руках глава НПО «Закон для народа» Закария Куцнашвили.
Это адвокат Тарел Мурманишвили. Это последний кейс, который, так сказать, вывел на улицу всех этих адвокатов, потому что Тарела Мурманишвили арестовали не за проигрышное дело, а за выигрышное дело. Пожалуй, вот против него не вторая сторона, которая проиграла, а та сторона, которая выиграла, и с помощью Тарела смог заработать 1,5 миллиона имущества. И, пожалуй, потому что Тарел по договору, адвокатскому договору, имел право потребовать половину ту суммы, которую он при своем труде смог заработать.
Как говорят адвокаты, их коллег чаще всего арестовывают по обвинению в мошенничестве, когда те требуют оплатить их услуги. Главе ассоциации молодых юристов Тамар Чугошвили также известны случаи, когда адвокат действовал вне рамок соглашения с клиентом, и на основании этого прокуратура возбуждала против него уголовное дело по статье о мошенничестве. Как говорит Чугошвили, ее организация считает такой подход неоправданным, поскольку в данном случае речь идет о внутренних отношениях между клиентом и его защитником. Ассоциация молодых юристов одна из наиболее крупных правозащитных организаций. Тамар Чукашвили говорит о повторяющихся в течение последнего времени фактах нарушения прав подзащитных. Я бы не сказала, что права наших адвокатов нарушаются. Просто в последнее время несколько раз происходило, что наш подзащитный, просивший помощи, перед началом судебного процесса отказывался от защиты. Это скорее давление не на адвокатов, а на человека, которого мы защищаем. В защиту своих коллег Ассоциация адвокатов Грузии намерена провести акции перед офисом ООН. А если и это не поможет, будет объявлена голодовка. Планируется также проведение митинга перед кабинетом президента Еврокомиссии. Жозе Мануэлю Барозу уже послано письмо с требованием объявить президента Грузии персоной нон-грата. Участники акции также призывают своих коллег присоединиться к ним и защищать представителей профессии совместно. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Вчера очередная акция протеста прошла и в Олимпийском Сочи. Люди, выселенные из прибрежной части города, где развернулось строительство олимпийских объектов, протестуют против неравноценных компенсаций за жилье и произвола судебного департамента, по решению которого семьи выбрасывают из их домов на улицу, не дожидаясь, пока они получат деньги и приобретут новое жилье. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Владельцы домов в имеретинской низменности Сочи считали себя настоящими миллионерами. Кадастровая стоимость земли здесь составляет 6 миллионов рублей за сотку. Нетрудно посчитать, что владелец 6 соток уже долларовый миллионер. И это не считая стоимости самого дома. Власти же оценили землю в 1,5 миллиона рублей за сотку, то есть в 4 раза дешевле. Людям предлагают альтернативное жилье подальше от побережья и по явно завышенным ценам. Дом, который олимпийцы оценивают в 20 миллионов рублей, по данным общественной экспертизы, не дотягивает и до 4. Дело доходит до того, что переселенцу предлагают взять ссуду, чтобы погасить возникший долг. Но это еще не самое плохое, что может случиться с человеком, которого угораздило жить в зоне строительства Олимпиады, говорит житель Сочи Владимир Тимаев.
У нас был последний случай, это силовое выселение семьи Ткаченко Владимира. Ему разбили голову, били ногами его судебные приставы. Да сейчас выкинули его сами на улице. А у него, значит, был еще участок земли, был домик у него, долго строил его, как мог. И сейчас дом снесли, а его выкинули на улицу, вот и все.
То есть вообще без ничего?
Вообще без ничего. Сказали, что все незаконно. Дайте же позже, он жил, уже дом строил, уже было законно. А теперь незаконно получается.
Владимир Тимаев говорит, что не на всех территориях, освобожденных от сочинцев, будут строиться олимпийские объекты. Под предлогом олимпийского строительства чиновники устроили передел собственности в прибрежном районе города.
Во многих случаях олимпийские объекты вообще не находятся на территории этих участков. И получается, что сейчас захват идет так называемая зона олимпийского гостеприимства, которая декларируется на тех площадях, которые сейчас занимают жители Имеретинской мира. Об этом и речь ведется. Люди уже совсем не болваны. Они же наблюдают за ситуацией, следят за тем, что происходит. И видят, что просто-напросто эти участки, которые у них изымаются, и которые декларируются якобы под олимпийские нужды, фактически в дальнейшем, они просто будут там построены гостиницы частными, которые, на наш взгляд, находятся на Кубани и в Москве.
Организатор сегодняшней акции протеста Ирина Бровкина в свое время купила двухкомнатную квартиру в сталинском доме за 5 миллионов 700 тысяч рублей. Олимпийские оценщики предложили ей в качестве компенсации за жилье всего лишь 2,5 миллиона рублей. Но еще до того времени, когда она получила эти деньги, ее с сыном выгнали из квартиры, говорит Ирина Бровкина.
Пришел пристав, по бокам 2 автоматчика, понимаете, с автоматами. Он говорит, немедленно выносите вещи. Я говорю, дайте нам хотя бы день. Вещи собрать надо, он говорит. Я ни дня не могу дать вам 10 минут. Я спрашиваю, куда выезжать? Нам даже временного жилья никакого не предоставили. Он говорит, это не мои проблемы. Решение исполняется немедленно. Если вы сейчас не вынесете вещи, значит, наши сотрудники вы сейчас вынесут просто на улицу. Короче, то, что мы говорим на лозунгах, что людей выкидывают на улицу, это не просто так. Реально так. И судом даже не рассматривался вопрос о предоставлении временного жилья.
Олимпиада детонировала передел собственности не только в Сочи, но по всему Черноморскому побережью, от Анапы до границы с Абхазией. Общественники жалуются, что в аффилированные с властью руки переходят городские парки и пляжи. Экологи трубят тревогу по поводу застроек особо охраняемых территорий и уничтожения деревьев, занесенных в Красную книгу. В Сочи это называется «попасть под Олимпиаду». Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
С Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Президент Путин. Взгляд из Грузии, Америки и Германии. Какие проблемы решают в детском интернате в Схинвале? Конные соревнования в Абхазии. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сейчас в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 29 минут, в Праге половина восьмого. С региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Сухуми Александр Ангваб вступил сегодня в должность президента самопровозглашенной Республики Абхазия. На церемонию инаугурации приехала спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Выступая с речью на церемонии, президент самопровозглашенной Республики Александр Ангваб отметил, что для эффективного руководства страной нужно из чиновников делать эффективных отраслевых менеджеров. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала стать лоббистом абхазских интересов в России, а также заверила, что Россия будет по-прежнему поддерживать усилия республики по ее признанию на международной арене. Заместитель директора по международным операциям Федерального бюро расследования Джозеф Демарест прибывает в понедельник в Грузию с официальным визитом, сообщает пресс-служба грузинского МВД. В рамках визита Демарест встретится с министром внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили и министром юстиции Зурабом Адиишвили. Также запланировано участие заместителя директора по международным операциям ФБР в семинаре, посвященном реформам в правоохранительных структурах Грузии, в котором участвуют выпускники Академии ФБР из стран Америки и США. В понедельник на полигоне Дзарцеми в самопровозглашенной Республике Южная Осетия российские военные начали учения по отработке действий по противовоздушной обороне при налете авиации, сообщают российские СМИ. В проводимых российскими военными учениях задействованы 500 человек личного состава и более 100 единиц боевой техники. Через представителей Офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции в Армении третьей стране передан военнопленный Роман Гусейнов. Об этом сообщает Управление информацией по связям с общественностью Министерства обороны Армении, отмечая, что Гусейнов отказался возвращаться в Азербайджан и предпочел найти прибежище в третьей стране. В Назрановском районе Ингушетии сегодня разбился беспилотный аппарат, пострадавших нет. Как сообщили в правоохранительных органах республики, обломки летательного аппарата были обнаружены в районе селения Икажево, недалеко от автотрассы «Кавказ». Обстоятельства инцидента и принадлежность аппарата устанавливаются. Грузинский режиссер Роберт Стуруа, уволенный этим летом с должности худрука Тбилисского государственного драматического театра имени Шата Руставели, продолжит постановку спектаклей, сообщили в пресс-службе театра в понедельник. Стура не будет иметь официальной должности. Он будет ставить спектакли так же, как и другие режиссеры. В театре «Новый сезон» был открыт спектаклем Стура «Сезон охоты». И после завершения спектакля режиссер отметил, что не собирается переезжать из Грузии и останется работать режиссером, отметил сотрудник пресс-службы театра. Правительство Испании одобрило сегодня декрет о роспуске парламента в связи с намеченными на 20 ноября досрочными всеобщими выборами. Согласно последним опросам, правящая социалистическая рабочая партия проиграет голосование со значительным отрывом от лидеров.
С новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Новость о том, что Владимир Путин вновь станет российским президентом, в Грузии восприняли без особого энтузиазма. В течение последних лет за Путиным закрепилось определение врага номер один, и с его возвращением во власть связывают опасения начала новой грузино-российской войны. Подробности в сюжете Олеси Вартанян.
Почти сразу после окончания августовской войны на домах в центре Тбилиси появилось граффити с изображением Путина. Под черно-белым рисунком головы российского лидера красовалась нецензурная надпись на английском языке «Fuck Putin». Спустя 3 года он так и продолжает грозно, из-под лобья вглядываться в жителей города со стен столичных домов. И сегодня здесь уже почти нет людей, которые бы подвергли сомнению тезис, что Путин является врагом номер один для Грузии. Новость о том, что он станет единым кандидатом в президенты России, в Грузии не вызвало особого воодушевления. В субботу, когда об этом было заявлено на съезде партии «Единая Россия», грузинские телеканалы даже не стали посвящать этой сенсации специальных репортажей. Особого внимания этому не уделили и грузинские политики. Михаил Саакашвили сегодня впервые появился на публике после почти недельного визита в США. Он открыл новую школу в Кахете и пообщался с местными жителями на улице. Хождение в народ Саакашвили часто используют для того, чтобы сделать политические заявления. Но сегодня президент Грузии был на удивление сдержан. Ни единым словом он не дал понять, что его хоть сколько-нибудь волнует возвращение Путина в кресло российского президента. «Это была плохая новость для всех соседей России, Грузии в том числе», сказал парламентарий от правящей партии Георгий Канделаки. По его утверждению, грузинские власти ожидали подобного развития событий и поэтому несколько месяцев назад начали интенсивные переговоры с Европейским Союзом и НАТО, чтобы ускорить процесс интеграции в западные структуры. За счет этого Грузия надеется получить своего рода защитный зонтик в случае повторной агрессии со стороны России.
К сожалению, мы не можем исключать никаких авантюр со стороны людей, которые мечтают о восстановлении Советского Союза.
Сказал Георгий Канделаки. Ровно год назад в интервью американскому журналу Newsweek Михаил Саакашвили предупреждал западные страны, что каждый раз, когда Путин баллотируется в президенты, он начинает войну. Опасения такого рода в последние месяцы испытывали политические круги Грузии, говорит политолог Ромаса Кварелидзе.
Была и раньше высказана на мысль, что для Грузии опасна очень острая борьба между кандидатами в России, так как эти кандидаты могут использовать грузинскую карту.
Сказал Ромаса Кварелидзе. По его мнению, новость о том, что Путин будет единственным кандидатом от правящей партии, снизила вероятность начала войны с Россией в ближайшем будущем. Но это может изменить контекст грузинских выборов, которые пройдут в следующем году. Осенью 2012 года страна будет выбирать новый парламент и правительство. Политолог Георгий Маргвелашвили считает, что правящая партия попытается использовать возвращение Путина на пост российского президента как аргумент для укрепления собственных позиций внутри Грузии.
Они ориентированы на власти, на сохранение власти, на сохранение механизмов власти. Так что, если есть какая-нибудь возможность, идеологическая, материальная, административная, укрепить свою вертикаль, особенно так, чтобы это особо в глаза не бросалось, я думаю, что это и будет их инстинктивным действием.
Сказал Георгий Маргвелашвили. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Заявление Дмитрия Медведева и Владимира Путина, прозвучавшее на прошедшем в минувшую субботу съезде партии «Единая Россия», обсуждают и в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Здесь у нынешних президента и премьер-министра немало соратников и сторонников, но отношение к ним неоднозначное. Рассказывает наш корреспондент с Хинвали Алан Парастаев.
Нельзя сказать, чтобы события на съезде партии «Единая Россия» и действия Путина-Медведева всколыхнули общественное мнение в Южной Осетии. Я прошелся по знакомым, просто поговорил с людьми на улице и понял, что на фоне нашего югоостинского предвыборного триллера российский сюжет тянет разве что на сериал в стиле «Воронины». Водители такси считают, что для Южной Осетии что Дмитрий, что Владимир одинаково. Оба они хорошо работали. Медведев хоть нас и признал, но Путин подготовил все для того, чтобы это случилось. Теперь получается, что друг без друга они уже не смогут. Но вот пассажир, спешивший во Владикавказ, имел другое мнение по этому поводу. Он считал Путина менее решительным в вопросе признания Южной Осетии и отдавал все лавры Медведеву.
А Медведев один этот решил. Путин это дело мог сделать в 2004 году. Прекрасная была возможность, агрессия прямая. Вот чего не было. Не Медведев, вот чего.
Замира и Руслан госслужащие. Соседка Замиры Марина чувствовала себя несколько оскорбленной действиями первых лиц России и восприняла это как игру, где ее, как гражданина, просто не восприняли всерьез.
Несерьезно то, что они друг друга выдвигают.
Не нравится это, да,
людям? Да. Ну, не знаю, как людям, но мне как-то...
Томас строитель. Я встретил его в интернет-клубе. По его словам, он еще во время катастрофы в Ярославле, которая пришлась как раз на время Всемирного экономического форума, понял, что к чему.
На фоне этой страшной трагедии, единение народа, он призвал к единению. Он не призвал ни к чему. Даже память почтить, как единый народ, не призвал. Он говорил то, что ребят жалко, то, что надо создать команду, и то, что надо поднять экономику, это был экономический форум. И знали, что он не будет бороться за президентство.
У здания университета мне встретились молодые люди, которым люди из правительства вручили подписные листки недавно созданного пропрезидентского народного фронта Южной Осетии.
Присоединяемся к инициативе Владимира Путина о поддержке декларации здания Осетинского народного фронта.
О Медведеве, как видите, ни слова. Кстати, во всякой демократической стране президента выбирают, а не назначают на съезде партии власти. Об этом сказал тот самый упомянутый выше пассажир.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Выдвижение Владимира Путина, кандидата в президенты России, в целом спокойно воспринято наблюдателями в Соединенных Штатах. С одним из них побеседовал Алан Давыдов.
Мой собеседник Марк Кац, профессор-международник университета Джорджа Мейсона в Виргинии. Профессор, удивило ли вас ожидаемое возвращение Владимира Путина в Кремль? Нет, я не вижу здесь никакого сюрприза. Я уверен, что Владимир Путин баллотировался бы кандидатом в президенты России в любом случае, чего бы это ему ни стоило. Он действительно желал вернуться на пост президента. Некоторые предполагают, что Путин идет на это вынужденно, но я считаю, что он действительно хочет быть общепризнанным первым лицом в стране. Ему нравится эта роль. Обратная рокировка, свидетелями которой мы стали в минувшую субботу, подтвердила очевидность того, что Дмитрий Медведев является не самой сильной персоной. Он не может выступать против Путина в предвыборной конкуренции. Но я не считаю нынешний момент переломным. По существу, перелом произошел намного раньше, когда Путин получил власть от ушедшего в отставку Ельцина. Путин настроил систему под себя с самого начала. Сейчас он просто хочет, чтобы она продолжила функционировать в его стиле. Этого хотят и все, кто его окружает. На ваш взгляд, станет ли россиянам лучше жить, когда Путин вернется в Кремль? Путину предстоит 6-летний президентский срок. Это означает, что у него будет определенный запас времени для проведения жесткой линии в сфере экономики, если он этого пожелает. Судя по тому, как незадолго до съезда «Единой России» Путин говорил, что стране предстоит нелегкий период, мне кажется, что он готовится к проведению непопулярных мер, которые заставят россиян затянуть пояса. Он, вероятно, продолжит утверждать, что многие экономические трудности России вызваны внешними причинами, и отчасти это верно. Путин в течение первых своих двух президентских сроков получил огромное преимущество от неуклонного роста цен на нефть. Но если третий срок Путина совпадет с устойчивым падением цен на нефть, это будет большим препятствием при реализации его экономической политики. Глобальный рынок не может контролироваться одним человеком. Какова, на ваш взгляд, вероятность политической модернизации России во время третьего президентского срока Владимира Путина? Думаю, что она невелика. Путин убедил себя в том, что только он способен управлять страной должным образом. Но он может повторить судьбу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, который, проявляя определенный динамизм в первые годы своего правления Советским Союзом, в последние годы заметно утратил политическую дееспособность. Если Путин действительно намерен изменить Россию к лучшему, он был бы заинтересован в создании институтов, способных эффективно работать после его ухода. Но я пока не вижу у него такого замысла. Как, на ваш взгляд, возвращение Путина повлияет на судьбу перезагрузки американо-российских отношений? Я не сомневаюсь в том, что решение по перезагрузке отношений Вашингтона и Москвы предварительно получали одобрение Путина в его бытность российским премьером. Вместе с тем, в отличие от Медведева, Путин лично менее дружественен по отношению к нынешнему президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме. Так что я не ожидаю, что возвращение Владимира Путина на пост президента России особенно углубит российско-американскую перезагрузку. С другой стороны, я не вижу и предпосылок к тому, что ей наступит конец. Сказал Марк Кац, профессор-международник университета Джорджа Мейсона в Виргинии. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжаем тему. Сравнительно недавно германская общественность выразила свое отношение к фигуре Владимира Путина протестами против присуждения ему премии «Квадрига», что привело к отмене присуждения этой премии в нынешнем году и, скорее всего, к ликвидации ее как таковой. О реакции немецкой общественности на московские новости рассказывает Юрий Векслер.
Из ведомства канцлера Ангелы Меркель устами ее представителя по связям с прессой Штефана Зайберта было сообщено, что Меркель приняла информацию из Москвы к сведению. Далее Зайберт привел слова Меркель, что, цитата, «ей хорошо работалось с президентом Дмитрием Медведевым и будет также хорошо работаться с любым другим, так и было сказано, русским президентом, так как Россию и Германию связывает стратегическое партнерство. А кроме того, выборы – это дело самих русских». Конец цитаты. Рупрехт Поленц, председатель комиссии Бундестага по внешней политике, заявил: «События в Москве показывают, что Россия пока еще очень далека от открытой демократической конкуренции в борьбе за пост президента страны». Конец цитаты. Еще менее политкорректно реагируют комментаторы и независимые эксперты. Говоря о перспективах демократического развития России, немецкий политолог Ханс Хеник Шрёдер из Фонда науки и политики сказал: «Многое в России будет зависеть в следующие 6 лет от того, насколько много гражданского общества, самоорганизации и инициативы снизу будет разрешено верхами. Как ранее при Путине, так и в последние годы при Медведеве, каждая попытка делать политику снизу подавлялась из страха, как бы не прозевать подобие оранжевой революции на Украине. Если и дальше так будет идти, а вероятность этого очень высока, то в следующие 6 и, скорее всего, даже 12 лет ничего происходить не будет. Это, однако, слишком долго». Выводы комментатора немецкого телевидения АРД Штефана Лаака в статье под заголовком «Ну, чистый СССР» дают оценку режиссуре съезда «Единой России». Автор называет Медведева человеком, просто державшим 4 года для Путина президентское место. И пишет, цитата: «Какой другой стране еще было бы возможно, чтобы действующий президент так покорно освободил бы свое кресло? Но Медведев был такой радостный, словно сбросил тяжелую ношу. Заодно он сбросил и маску. Если на предыдущих съездах «Единой России» он призывал к соблюдению демократических правил политической игры и критиковал манипуляции на коммунальных выборах, то на этом съезде ни одного слова больше о необходимости разнообразия политического ландшафта, соревнования партий и конкуренции их идей. Вместо этого похвалы эффективности модели тандемократии, которой шансов для других партий просто нет. В следующие месяцы, вплоть до марта 2012 года, Медведев может разъезжать по миру в прощальном турне и пожимать руки главам государств на том или ином саммите, прекрасно зная, что он успешно обманул Запад в его надеждах на перемены в России». Конец цитаты. Говорит обозреватель немецкого радио Роберт Баг. Мероприятие в Лужниках настраивает на пессимистический лад. Не только оркестровка ликующего съезда в стиле позднего СССР вызывает воспоминания, дежавю об эпохе застоя, окаменения в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого столетия. Этот застой, как известно, закончился развалом СССР. И сегодня есть немало специалистов, предрекающих постсоветской России на ближайшие годы политическую и экономическую стагнацию. Но жизнь очень часто пишет все же свои собственные сценарии.
Doch das wirkliche Leben schreibt bekanntlich immer noch sein eigenes Drehbuch.
Говорил обозреватель немецкого радио Роберт Баг. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В сентябре в Грузии от СПИДа умерли 86 человек. К концу года общее число умерших от этого недуга может превалить за 100. Ежегодно эта трагическая статистика в стране растет, как и число случаев заражения СПИДом. О том, как в Грузии борется с этой болезнью, в материале Беслана Кмузова.
В этом году общее количество зараженных вирусом иммунодефицита человека в Грузии выросло. Сейчас на учете состоит 2991 человек. СПИДом из них больны уже около половины. Главврач Национального центра исследования инфекционных болезней СПИДа и клинической иммунологии Фати Габуния полагает, что динамика роста выявленных случаев заболевания должна как минимум настораживать. С другой стороны, специалисты не говорят о резком всплеске заболевания. Ежегодно количество новых случаев выявления ВИЧ возрастает на 100 человек, говорит Фати Габуния.
Стабильная динамика роста. Но самая большая проблема в Грузии – это поздняя диагностика. Из этих новых случаев уже СПИДом болеют, наверное, каждый второй. То есть, если бы не было поздней выявляемости, да, тогда наши больные, смертность не была бы такой большой.
Грузия – страна небогатая, общенациональное тестирование населения позволить себе не может. Так что сеть оповещения работает в тех медучреждениях, которые связаны с группами риска. Анализы на ВИЧ берут во всех наркологических клиниках. Кроме того, обследуются люди, лежащие на стационарном лечении в туберкулезных инфекционных больницах. А также перед каждой плановой операцией больные проходят исследования на наличие ВИЧ, продолжает Фати Габуния.
Это пациенты группы риска. Но есть другая категория пациентов. Они не наркоманы, они не больные туберкулезом, они не больные инфекционным заболеванием. Они ходят от врача к врачу, от врача к врачу какими-то своими жалобами. И только кто-то когда-то очень поздно догадывается, что этот пациент так хронически болеет, потому что, может быть, он ВИЧ-инфицированный.
Основания для того, чтобы уделять первостепенное внимание группам риска, у врачей-иммунологов есть. Больше половины ВИЧ-инфицированных заразились при употреблении наркотиков путем инъекций. Примерно треть – это дети, заразившиеся от матерей. Заражение половым путем составляет всего 3% от общего количества заражений. Но, несмотря даже на позднюю диагностику, у больного есть шансы сохранить жизнь. Как говорит Фати Габуния, те, кто исполняют предписания врача, могут жить нормально. Нужно всего лишь принимать лекарства по графику. У тех же, кто умерли в прошлом и этом году, были неизлечимые заболевания – саркома, лимфома, цирроз печени, раковые опухоли. С больными, зараженными ВИЧ, работает грузинское НПО «Фонд защиты и содействия больным СПИД». Психолог этого НПО Нана Датуашвили рассказывает, что известие о болезни у человека сопровождается сильнейшим стрессом. Многие не хотят даже жить, но потом, как правило, находят себе силы и начинают новую жизнь.
А у нас есть один молодой человек, с ним очень трудно было работать. Он вообще не хотел ничего, и он не знает, откуда заразился. Он вел нормальный образ жизни, он спортсмен. Потом, вот любовь. Он любит одну девочку. Любовь, по-моему, везде помогает.
Для больных СПИДом фонд устраивает экскурсии, различные вечера, да и просто чаепитие. Как говорит Нана Датуашвили, люди живо общаются друг с другом, но есть и запретные темы. Например, разговор об умерших от СПИДа.
Это очень болезненно, об этом они реагируют. Некоторые даже не хотят, чтобы это узнали. Кто-то об этом начинает разговаривать. Некоторые бывают, закроем эту тему, скажет или что-то.
Если бы эти люди своевременно принимали лекарства и выполняли предписания врачей, они были бы живы и сегодня. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Школа-интернат Схинвали выполняет больше функций, чем обычное образовательное заведение такого рода. Здесь живут и учатся многие брошенные дети, круглые сироты. Коллектив школы-интерната пытается решить их жизненные проблемы, но, в свою очередь, в проблемах различного рода захлебывается сам. Рассказывает из Схинвали Ганна Яновская.
Сегодня в Цхинвальском интернате насчитывается 191 ребенок. Из них 75 постоянно проживают в интернате. У остальных есть неподалеку родные и опекуны. У 10 детей вообще нет никого, они брошенные. Как говорят сотрудники интерната, название этого дошкольного заведения не отражает его сути, так как школа-интернат на самом деле это детский дом, говорит директор интерната Рулан Тедеев.
Переименовали из-за названия, просто чтобы детям на психику детей не давило, как-то, что детдом, детдом. Называется просто Кавказская школа, интернат. В интернате у нас дети-сироты из отдаленных сел, где нет школ. Матери-одиночки, у которых нет жилья, безработные, за чертой бедности, вообще нищеты. Вот такая категория.
В интернате есть все необходимое для постоянного проживания и учебы. Спальные помещения находятся на третьем этаже. Проснувшись, дети спускаются вниз в столовую. После они идут на уроки, а потом дополнительное образование. Различные кружки, покройки, шитью, кулинарии. Есть танцевальная группа и секция по волейболу. В одном из классов, когда я пришла к детям, ребята что-то мастерили из дерева. Как рассказывали мне сами воспитанники, у них есть кружок, где они работают по металлу. Во дворе у ребят свои пчелиные ульи. Многие из них с гордостью себя называют пчеловодами. Само здание, где я провела почти весь день, недавно отремонтировали. В одном из классов я встретила малышей. Дети были совсем маленькими. Некоторым было по 2 годика. Воспитатель младшей группы Заира Джанаева говорит, что они не были готовы принимать таких маленьких детей.
У нас была все время дошкольная группа. Мы готовили группу для 1 класса. Но вот в прошлом году и в этом году по неволе пришлось принять вот таких маленьких детей. От 2 до 3, 3-4 и 5-6. Но трудность в чем заключается? В том, что с подготовительной группой, 6-летней, к 1 классу, которую, вот с ними, когда работаешь, эти мешают, конечно.
Обычно детей, у которых нет хотя бы опекунов, в Южной Осетии мало. Но, к примеру, в этой группе 3 девочки, у которых умерли мамы. А отцы не только не могут их содержать, а элементарно, как говорят работники интерната, не в состоянии смотреть за ними. Нянечкам сложно, потому что ночью они остаются с детьми разного возраста. Есть и 10 больных детей, которые требуют особого присмотра. Для них есть коррекционный класс, но работают в нем далеко не профессионалы. В Министерстве образования Южной Осетии мне сказали, что не могут отыскать соответствующих специалистов. Слово сотруднику ведомства Розе Гаглоевой.
Специалистов нету. В основном это педагоги, которые прошли недельную, так сказать, переподготовку. Сейчас мы приняли логопеда, которая работала именно в этом интернате. И у нее есть вот какой-то опыт работы с такими детьми. Вот все остальные по наитию работают.
Еще одна проблема интерната, которая коснулась некоторых его воспитанников. Им просто негде жить, говорит Рулан Тедеев.
Я имею право год их держать. Вот круглый сирота у меня, Силкая Валан, в этом году закончил. Мать скончалась, одна бабушка осталась и сестра. Я куда только не написал. И на имя президента, и парламент. В таких случаях круглым сиротам предоставляют какую-то жилплощадь. К сожалению, у нас нет никакой программы.
Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Конные состязания являются одним из самых популярных национальных видов спорта в Абхазии. В селе Моква прошло традиционное первенство Чамчирского района по конному спорту, в котором приняли участие команды из сел Кутол, Пакуаш, Джигирда и Тамыш. Конники соревновались в таких национальных видах, как джигитовка, метание дротиков, конный футбол и скачки, рассказывает Семен Пегов.
Первенство Чамчирского района по конному спорту проводится в рамках традиционного абхазского праздника Мукуашта. На скачке в селе Моква на поляну, которая находится рядом с христианским храмом X века, с давних времен ежегодно съезжались лучшие наездники Абжуйской Абхазии. Последние 18 лет Мукуашта проводится накануне 30 сентября, Дня Победы Абхазов в грузино-абхазской войне. В этом году в состязаниях принимают участие конники из 4 сел Чамчирского района, тренер кутольской команды, опытный наездник Зураб Топагуа, который всегда приезжает на Мукуашту в национальном абхазском костюме, надеется, что со временем эта традиция в полной мере возродится, и на Мокском поле будут состязаться гораздо больше конников, чем сегодня.
Древняя абхазская традиция Мукуашта, это древнейшая, здесь храм у нас стоит, и всегда Мукуашта собираются обжива. Здесь собираются, называется, вот, где мы стоим, Мукуашта.
Рассказывает Зураб Топагуа. К национальным видам конного спорта в Абхазии можно отнести джигитовку, метание дротиков и конный футбол. По-абхазски «Альчилампл». Конный футбол, в который наездники играют на Мукуаште, несколько отличается от традиционного английского пола. Здесь нет клюшек, мяч друг другу спортсмены перекидывают с помощью специального орудия, чем-то напоминающего сачок. Метание дротиков – более травмоопасная забава, потому что в качестве мишени здесь выступают игроки команды соперника. Наездники поочередно бросаются друг за другом в погоню. Задача одного наездника – оторваться от преследователя, который, в свою очередь, должен попасть дротиком ему в корпус. Несмотря на то, что дротики изготавливают из бамбука и наконечники у них тупые, наездник из кутольской команды Хрипс Топагуа признается, что синяки после каждой такой игры все-таки остаются, а в народе вообще гуляет легенда о том, как состязания в этом виде и вовсе заканчивались настоящими боевыми ранениями.
Был такой в Гураме Ваня, Андрей Киргинадзе кинул это, еще наши деды играли. Ему разломало два ребра и в легкую воткнулось.
Рассказывает Хрипстопагуа. По словам наездника, в метании дротиков главное не только меткость, но и командная тактика, а также мастерское умение управлять лошадью. В этом виде, пожалуй, как ни в каком другом, масса тактических тонкостей и командных хитростей.
Главное, чтобы человек, когда подходит, обманное движение, все выигрывает на этом. Все. Мы выиграли на этом, на обманном движении.
Делится секретом своей команды Хрипстопагуа. Забеги на 2 и 4 тысячи метров среди лошадей чистокровной породы по зрелищности отнюдь не уступают метанию дротиков. Грязь из-под копыт чистокровок во время забегов едва ли не долетает до зрительских трибун. В обеих скачках победителем стал жокей, выступающий опять-таки за кутольскую команду, Юрий Асган. Оба заезда он выиграл с достаточно солидным отрывом и стал обладателем призового фонда в размере по 100 тысяч рублей за победу в каждой скачке.
Чувствует лошадь.
Рассказывает Юрий Асган, едва успев отдышаться после победного для него забега. Конный праздник Мукуашта, как правило, длится 2 дня. После завершения всех состязаний судьями подводится командный зачет. Первое место завоевали, как и предполагалось, кутольские наездники. Второй стала команда из села Тамыш. Жгердинские конники стали третьими. Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», из Ачимчирского района, село Моква.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и хорошей недели.